Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.
Часов 10 минут. Добрый день еще раз. Вновь у микрофона Ксения Ларина. И мы продолжаем тему, которую начал в сегодняшнем субботнем эфире мой коллега Сергей Бунтман в программе «Не так». Речь шла, как вы помните, о событиях 15-летней давности. Но вот сегодняшняя программа «Культурный шок» тоже, по сути, возвращает нас к тем самым событиям октября 1993 года. Здесь в студии сразу представлю участников сегодняшнего разговора. Журналист Юрий Рост. Юрий, добрый день, здравствуй.
Добрый день. Здравствуйте.
И поэт и журналист Татьяна Щербина. Добрый день, Таня, здравствуйте.
Привет, Ксения.
Нас сегодня здесь трое в студии. Это значит, что когда нас трое в студии, это хорошо для слушателей, потому что у них будет возможность ворваться в эфир и поучаствовать тоже в нашей программе, потому что когда нас больше трех, то, естественно, у слушателей шансов нет никаких поучаствовать в передаче. Дорогие друзья, напомню, номер телефона 363-36-59 и номер СМС плюс 7-985-970-45-45. Что я захотела взять за основу для разговора в программе, посвященной, по сути, событиям октября 93 года, то самое знаменитое письмо, которое уже даже в энциклопедии вошло под названием «Письмо 42», которое было опубликовано в газете «Известия» 5 октября 1993 года. Писатели требуют от правительства решительных действий. Я процитирую буквально совсем немножко для того, чтобы напомнить нашим слушателям суть этого обращения к согражданам. Нет ни желания, ни необходимости подробно комментировать то, что случилось в Москве 3 октября. Произошло то, что не могло не произойти из-за наших с вами беспечности и глупости. Фашисты взялись за оружие, пытаясь захватить власть. Слава богу, армия и правоохранительные органы оказались с народом, не раскололись, не позволили перерасти кровавой авантюре в гибельную гражданскую войну. Ну а если бы вдруг? Нам некого было бы винить, кроме самих себя. Мы жалостливо умоляли после августовского путча не мстить, не наказывать, не запрещать, не закрывать, не заниматься поисками ведьм. Нам очень хотелось быть добрыми, великодушными, терпимыми. Добрыми. Кому? К убийцам? Терпимыми. К чему? К фашизму? Пора научиться действовать, говорится дальше в письме. Эти тупые негодяи уважают только силу. Так не пора ли ее продемонстрировать нашей юной, но уже, как мы вновь с радостным удивлением убедились, достаточно окрепшей демократии? Мы не призываем к мести, ни к жестокости, но хватит. Мы не можем позволить, чтобы судьба народа, судьба демократии и дальше зависела от воли кучки пройдох и авантюристов. Ну и дальше предлагается целый список мер, которые как раз и призывают мстить, наказать, запрещать, закрывать. Ну, это я, как вы понимаете, специально упрощаю суть этого послания. Тут важно понимать, что среди подписантов, их 42 человека, как вы понимаете, я напоминаю нашим слушателям, это люди, которых принято считать абсолютными гуманистами. Это писатели, это литераторы, это журналисты. Ну, хотя бы несколько имен назову. Это Олеся Адамович, Белла Ахмадулина, Григорий Бакланов, Александр Борщаговский, Василий Быков, Борис Васильев, Александр Гельман, Даниил Данин, Андрей Дементьев, Рима Казакова, Сергей Каледин, Юрий Корякин, Мариэта Чудакова, Юрий Черниченко, Юрий Нагибин, Булат Акуджава. То есть в высшей степени авторитетные во всех смыслах люди. Анатолий Приставкин, который потом стал председателем комиссии по помилованию при президенте Российской Федерации. Когда мы готовились к программе, когда мы хотели собрать и позвать хоть кого-нибудь из тех, кто был в числе подписавших это письмо, у нас, сразу я говорю и нашим гостям, и слушателям, у нас, к сожалению, ничего не получилось. Ну, во-первых, объективная причина. 22 человека из 42 подписавших уже находятся в другом мире. Они от нас ушли. Их нет живых. Еще есть некоторое количество людей, которые в очень тяжелом состоянии, поскольку люди пожилые, уже с болезнями, целым грузом болезней, поэтому они просто физически не могут прийти на наш эфир и даже разговаривать на эту тему по телефону не могут. Была, конечно, надежда на Марию Тамарну Чудакову, и я уверена, что если бы она была в Москве, она обязательно была бы участником сегодняшней передачи, но ее, к сожалению, в стране нету, мы не смогли до нее дозвониться. Но помимо этого, мы обзвонили огромное количество людей, которые так или иначе относятся к этому цеху творческой, нетворческой, любой другой интеллигенции. Я скажу вам честно, я уже говорила Юре Росту до программы, что мы получили большое количество отказов по разным причинам. Поэтому сегодня вот мы поговорим так, в таком составе, хотя я знаю, даже понимаю, почему так получилось, почему Рост согласился, почему Щербина согласилась, потому что они ничего не подписывали. Когда они чем-нибудь подписывали, Юрий Рост?
Я нет.
Коллективные письма?
Нет.
Это я подписывала.
Татьяна, ну-ка расскажите, что вы подписывали?
Ну, я подписывала письмо против восстановления советского гимна.
Угу. Я подписал.
Я подписывала этой зимой несметное количество писем. Я уже даже сейчас не вспомню, чего там такое было.
Да, это зима, это, да, в этом сезоне мы подписали много. Я тоже сама подписывала.
Это, в общем, я подписывала письма в защиту каких-то конкретных людей, скажем, вот такие
вот
письма.
Вот это ключевое слово, в защиту.
Да, в защиту каких-то конкретных людей. А вот, скажем, было такое письмо, которое я как раз отказалась подписать. Вот это по поводу третьего срока Путина. Ну, то есть просто я как бы не согласилась с этим. Не то, что... Не в том смысле, что я хотела, чтобы Путин пошел на третий срок, да, а в том смысле, что, ну, как сказать, дорогой Владимир Владимирович, ну, пожалуйста, не оставайтесь там, уходите там. Вот вы же демократ, вы же, не знаю. Ну, у меня нет как бы таких каких-то поводов как-либо обращаться к Путину, и я понимаю, что он бы, так сказать, меня никаким образом не спросил и не имел бы никакого значения, чтобы я там написала. Ну, а, так сказать, я и так как-то свою позицию выражаю в каких-то текстах, которые я пишу, так что не видел необходимости. Но действительно я подписывала энное количество писем.
А, Юр, а ты не подписываешь принципиально?
Ну, я, знаешь, я как вот цыгане, они сразу как получают паспорт, они его тут же выбрасывают, на всякий случай, чтобы, во-первых,
не зависит от государства.
Потом проходит время. Я думаю, что из тех людей, которые перечислены, там многие тоже не особенно читали, потому что лексика такая, которую нельзя совместить с лексикой Ахмадулина или Акуджавы, или Бориса Васильева. Я думаю, что это, ну, как бы выражение общественной обеспокоенности. То есть они, в принципе, не хотели возвращения коммунистического строя, опасались всех этих беспорядков. И когда предложили, как-то неудобно. Потом есть такая система подписания писем, очень странная. Значит, тебе говорят, вот у нас есть письмо, уже подписали там... Не знаю,
Курт Вальдхайм, да.
Бенни Гудман, ну, в общем, все имена. Потом, когда тебя приносят, оказывается, что они не подписали, а ты уже подписал. Это такая завлекаловка. Кто их составляет, я тоже не знаю. Вот последняя очень интересная история с письмом. Это письмо, как же он называется, этот центр...
Я поняла.
Народов Кавказа. Да, народов Кавказа.
Да.
Значит, там схема на примере одного очень достойного человека легко просматривается. В этом письме написано такой худшей совершенно риторикой, как сейчас принято говорить, отдела пропаганды ЦК партии. Был описан этот конфликт. Там, среди прочих подписавшихся, был Андрей Георгиевич Битов. Как выяснилось, Андрей Георгиевич Битов не просто не подписывал этого письма, а даже не знал о его существовании. Он был членом президиума этой компании «Мир Кавказа», и я был тоже. И они сочли возможным всех этих людей, которые там участвовали, подписать под этим письмом. Между тем, Битов написал о своем отношении к тому, что произошло между Грузией, Осетией, Южной Осетией и Россией. Он написал в журнале «Итоги», высказал свое мнение. Люди, желающие его защитить, написали, что это письмо он и не мог подписать. Он мог бы подписать другое письмо, которое... скажем, другой направленности. Но дело в том, что Битов не подписал бы и то письмо. Ему это не нужно было совершенно. Потому что люди, которые владеют пером, они могут высказать свое мнение в газете, в журнале, на радио. То есть они способны это сделать. Поэтому, когда обращаются, я говорю, если есть нужда или есть чувство, то я возьму ручечку, бумажечку, напишу, и у меня есть возможность напечатать в «Новой газете», где я работаю, или если надо, можно меня пригласить, если кто-то захочет, и я могу высказать свое мнение. Никогда тексты этих писем не соответствуют полностью 42 мнениям людей. Я не верю в то, что они все соответствуют. У каждого были бы свои правки, и невозможно было бы эти письма подписывать, корректируя каждому свое мнение. Это как бы общее такое настроение. Тогда был, кроме такого реакции социальной защиты своей или протеста, еще была такая эффект лавины. Ну, ясно, что не хотели. И поэтому включились. Достойные люди подписали. Олесь Адамович подписал. Ну, он же читал это письмо, поэтому, наверное, и я могу подписать. Между тем, может быть, и Олесь Адамович не читал это письмо. А может быть, они в тот момент так и думали. Тоже может быть.
Может быть.
Но самое любопытное, что все перечисленные, я посмотрел список, они были в состоянии высказать свое мнение и могли найти способ этого выражения.
Они высказывали свое мнение.
Да.
Это уж мы, слава богу, помним. И тот же Юрий Черниченко.
Нет,
у нас, обратите внимание, прости, Юр, чтобы напомнить нашим слушателям, что это письмо в народ пошло под условным названием «Раздавить гадину». Хотя этих слов в этом письме нету.
Да.
Эти слова произнес Юрий Черниченко в нашем эфире на «Эхе Москвы», когда в числе других подписантов пришел к нам на эфир для того, чтобы прокомментировать свое решение подписать данный документ.
Ну, сейчас, знаете, это задним числом, анализируя все, что произошло, довольно легко выбрать себе позицию правильную, потому что ты видишь развитие событий, 15 лет, во что это вылилось. А тогда человеку довольно сложно было разобраться, ведь почти все письма составляются теми людьми, которые как будто знают ситуацию. На самом деле, никто из этих людей, кроме благих намерений, ничего не имел за душой. Никакой информации, никаких знаний. Поэтому очень часто такие вещи использовались.
Используются.
И используются, безусловно, какой-нибудь одной из сторон. Вот сейчас я думаю, да, что был у меня тогда спор, 96-й год, выборы Ельцина. Вспомните, какие были дебаты, какие споры, какой просто клинч такой был. Вот Ельцина и больше никого. Между тем, никто не знает, как бы разворачивались события. Может быть, если бы выборы прошли нормально, с соблюдением всех правил, и даже коммунисты выиграли, они могли бы выиграть всего на 4 года, провалились бы. За это время могла сформироваться нормальная, скажем так, ну, демократическое, сейчас это такое слово не очень модное, оппозиция, выросли бы нормальные лидеры, и могло бы вот такой повтор событий мог быть более зрелым. Собственно, как происходило это почти везде. Если вы помните, в Литве сначала антикоммунистическое было правительство, потом Бразауска свернулся, уже другой совсем. Потом его сняли, и за это время уже что-то вышло. Но сейчас я тоже это говорю с позиции сегодняшнего дня. Вот. Но я помню споры и разговоры, когда рухнул Союз, когда подписали беловежские отношения. Меня даже розовым там называли, потому что я считал, что нельзя насильственно. По мере созревания,
да, ну,
они должны были выпадать.
Они просто зафиксировали, поставили диагноз, и все.
Да,
просто зафиксировали смерть
не
тела.
Было. Я не согласен, потому что тот же самый, как известно, Назарбаев, он просто летел на эту встречу, готов был. Ну, сейчас мы не будем об этом говорить.
Смотрите, я сейчас хочу вернуться к поводу все-таки поговорить про эти письма коллективные. Именно письма интеллигенции. Понятное дело, что из всех вот 42 людей, которые вот я там выборочно кого-то мы здесь называем, это все люди, которые к профессиональной политике отношения имеют мало. Это
не
все
имеют
те
вообще.
Люди, да, и тем более к управлению государством. Это вот там мечты, я помню, выраженные в знаменитой песне Булата Акуджавы «Зайду там к Белле», да, и помните, это «Кабинеты моих друзей», по-моему, так называлась эта песня, такая утопическая мечта о том, чтобы его друзья, вот как бы те представители интеллигенции, стали управлять страной. Этого не случилось. Поэтому все эти суждения, вот
Понятно, что это все всегда власть привлекает интеллигенцию, когда ей нужно оправдать каким-то образом свои действия. Это было тогда, как бы мы ни относились к той власти, которую мы, собственно говоря, вместе с вами привели к власти, извините за тавтологию, да? Так это и сегодня. Но другой вопрос, что все равно, наверное, люди, которые подписывают такие письма, они либо поступают на каком-то интуитивном, на таком порыве, да, что вот это справедливо, поэтому я это подписываю. И либо я защищаю права и жизнь конкретного человека, и тогда я это подписываю.
Не, но, Сень, ну тут ведь какой вопрос? Я много читала, значит, вот как-то сейчас просто вышел номер New Times где-то, так сказать, те люди, там, Филатов, Бабурин, которые участвовали, там много всяких материалов, Гайдар там высказывается и так далее. Ну, я помню, дело в том, что я тогда жила во Франции, в Париже, и я не присутствовала при этих событиях, но, естественно, следила все время, и как бы, то есть в этом смысле я тоже что-то написала, но просто от своего имени, да, я тогда на Радио Свобода как бы работала, туда написала. Значит, и вот там же жила и живет, ну, Роза Новосинявский, то есть те, которые подписали обратное письмо.
Давайте скажем про это, Танечка, что не все это помнят, что ответом на это письмо благородных людей было письмо, опубликованное в газете «Правда», на минуточку, Юра, которое подписали, страшно сказать, Владимир Максимов, Андрей Синявский и еще, по-моему, кто-то еще из диссидентов, который как раз говорил о том, что необходимо соблюдать Конституцию, и ни в коем случае не должно быть того, что сегодня происходит на улицах Москвы.
Да, в Париже просто произошел такой раскол. Ну, просто вот как это бывает при каких-то сильных событиях, когда какие-то люди вдруг понимают, что они больше не могут разговаривать друг с другом, и вообще как-то вот так, да? Значит, и вот, так вот я говорю, все время обсуждается, как бы, во всяком случае, сегодня, да? А как бы, а как было законно, что вот указ Ельцина 1400 был антиконституционным, а вот так законно или сяк законно? Вот все время какая-то поднимается тема, которая, мне кажется, вообще неправильной. Потому что о каких законах мы говорим? То есть, если мы говорим, вот был Советский Союз, в нем были определенные законы. Или мы говорим, что это просто какое-то абсолютно невыносимое государство, ну, как, я не знаю, фашистское государство, например. Мы говорим, а вот у него, у фашистского государства есть законы, да? Или мы говорим, что мы не хотим их признавать, да? Вот то же самое. То есть люди, которые вот в 91-м году то, что произошло, еще даже то, что начал Горбачев, почему все посыпалось-то? Горбачев ничего не хотел особенного. Он хотел чуть-чуть подвинуть, да? Все то же самое.
Неизвестно.
Только под... Ну, в общем, так было ясно по всему. А оно как посыпалось, и он даже не смог это просто удержать, потому что люди уже молчали они или там говорили, да-да, мы поддерживаем, но ненавидели, все не, задыхались, не могли жить вот в этом, да, в этом динозавре, этом Советском Союзе. Значит, Путин говорит, что это геополитическая катастрофа, так сказать, для него это так, да, и он и пытается восстановить как бы всю советскую такую систему и так далее. А для меня наоборот, для меня это было чрезвычайной радостью.
Освобождением.
Да, освобождением. Это были, ну, это для меня там 90-е годы, это было время надежд и, ну, конечно, иллюзий, да, и понятно, что почему вот в 91-м году все те, которые к Белому дому и вообще все сочувствовали, а что ж сегодня очень многие люди, я знаю даже вот многих лично, говорят, нет, это было ошибкой, как бы уж лучше было бы, как было раньше.
Скажу больше, есть целое, достаточно большое количество людей, которые в 91-м году защищали Белый дом и в 93-м году защищали Белый дом. Вообще. Просто для меня это...
Честно говоря, 90-е позорные. Позорные 90-е.
Да. Вот. Так вот, для меня 90-е — это время просто, конечно, совершенно исключительное. То есть, понятно, надеялись на чудо. Как бы. Вот почему, на что все надеялись?
Тань, почему интеллигенция поддержала расстрел парламента? Объясните мне, пожалуйста.
Ну, это часть интеллигенции, да, скажем?
Большая часть.
Да. Я вот и хочу сказать, что дело абсолютно не в законах, и не надо как бы быть близким к политике, или можно быть вообще никак не принадлежать, да, ничего не знать. Дело не в этом. Ну, вот как 91-й год, почему я вспомнила, это что было? Можно сказать, что это был государственный переворот. А можно сказать, что это была, ну, такая бархатная революция.
91-й?
Как бы 91-й год, да. 93-й был всего лишь продолжением 91-го. И был продолжением тех митингов 87-го, 88-го, 89-го годов. Это как бы была попытка, то есть что почувствовали, что как бы... происходит попытка, и не то, что только Хасбулатов, Рудской и так далее, да, а огромная часть населения, она не хочет этого, она хочет возвращения советского, да, она хочет реставрации. И вот те люди, которые не хотели реставрации, вот они подписали это письмо, и они были на стороне Ельцина, только поэтому.
Но они, по сути, благословили на кровь, оправдали убийство людей во имя высокой цели.
А письмо было до штурма или после?
5 числа после.
А?
После.
После. Но они уже ничего не вдохновили, они
Но
просто
они
констатировали факт. Ну, вот разница в восприятии, я думаю, что все подписавшие люди жили здесь, а все, кто требовали соблюдения Конституции и закона, они жили за рубежом.
Ну вот Щербина тоже жила за рубежом.
Нет, я жила за рубежом, но, тем не менее, я приняла как бы эту сторону, да, почему?
Нет, ну были там, точно так же и здесь были люди, которые не приняли, так и там. Но в большинстве своем...
Ну, здесь не приняли коммунисты в основном, люди левой ориентации, скажем так.
Я читала вот такие свидетельства людей, да, например, которые были здесь. Ну, я имею в виду, вот не то, что эти, да.
Прервемся на секундочку, продолжим буквально через несколько минут новости у нас. Сейчас, ладно?
Культурный шок.
Продолжаем наш разговор. Напомню, что повод для сегодняшнего разговора о коллективных письмах, подписанных представителями интеллигенции, мы взяли из 15-летней давности, 5 октября 1993 года, в газете «Известия» было опубликовано письмо, обращение к согражданам, которое подписали 42 наших писателя, литераторов, журналисты там подписывали. То есть люди, которые так или иначе представляют собой прежде всего группу интеллигенции Российской Федерации, те самые духовные авторитеты, на которые тогда мы ориентировались. Там нет Лихачева, между прочим. Нет Дмитрия Сергеевича Лихачева, он здесь не подписывал это письмо. Да, не подписывал, спрашивают Лихачев. Марк Захаров не подписывал, тоже вчера он об этом сговорил.
Нет, многие не подписали.
Но зато здесь
может,
есть...
Может, не обращались.
Может,
как
не
это? Академик Лихачев подписывал, вот стоит его подпись.
Есть, да?
Да.
Серьезно?
Подписывал, вот передо мной это письмо лежит.
А, точно, прости, Дмитрий Лихачев, Нагибин, Лихачев, Акуджава, Пожинян, Приставкин, Рождественский.
Юрий Левитанский.
Да, Юрий Левитанский, да. Значит, я потом процитирую, обязательно еще наши слушатели просят поподробнее прочитать, прочту, просто Тане хотелось дать возможность закончить мысль, да, Тань, пожалуйста.
Да, так вот я вот читаю какие-то свидетельства, да, людей, которые при этом присутствовали. Вот, например, пишет, то есть это, ну, просто я посмотрела там в живом журнале, как бы я не знаю, там кто не смотрел, кто это пишет. Ну, девушка, которая жила там где-то, значит, в Останкино, и там был какой-то дом, как она пишет, заселенный чеченцами, откуда она знает, что чеченцами, потому что они об этом сами говорили. Туда свозилось вот перед этими событиями, ну, за некоторое время свозилось оружие в огромных количествах, что было видно как бы постороннему взгляду. И в Белый дом был тоже напичкан оружием. Поэтому, так сказать, вот ее взгляд совершенно однозначный, что сторонники Хасбулатова и Рудского собирались устроить тут просто вооруженное восстание и, так сказать, что убитых могло быть еще и намного больше, да. То есть это, когда мы говорим, а вот убитые были, да, по каким-то, ну, во всяком случае, официальным данным, это 156, 154, вот какие-то такие. Но есть, а вот на самом деле было гораздо больше, ну, как, я не знаю, естественно, сколько было. Но это же нельзя говорить так, это же не то, что вот вышел Ельцин и пострелял 150 человек, это же не так было. Там это были какие-то перестрелки, да, это были какие-то случайные, там, шальные очень много пули.
Шальных много.
Вот. Когда стреляли в Белый дом, в сам Белый дом, то в те этажи, где вообще не было людей, так как бы об этом знали, да, по крайней мере, об этом свидетельствуют там
я был
участники
этих
событий.
Ну, в танке я видел. Я был на крыше дома, которая на той стороне Москва-реки, но просто было видно. Ну, пули там свистели, здесь бегали. Вообще это было такое национальное развлечение. Меня очень удивило, что люди подъезжали на машинах, с детьми, продавали мороженое, все ели мороженое и смотрели,
стояли,
как это все будет.
Да.
И когда стреляли танки, то было такое ощущение, как будто это был, транслировали матч какой-нибудь чемпионата мира по футболу, где Россия выигрывает у Бразилии. И когда попал там снаряд в это окно, все там, попал, гол, вот такое было ощущение. То есть я не думаю, что у них были какие-то чувства за Ельцина или против Ельцина.
Было в это все, трудно было поверить абсолютно. В реальность происходящего. Это совершенно
тут
точно.
Бегали, вот здесь бегали под пулями, просто перебегали. Поэтому шальных там было много убитых. Но, возможно, люди боялись этого путча, опять боялись дестабилизации. И, может быть, вот эти люди, которые подписывали эти деятели, они тоже все этого боялись. Потому что наступает какой-то момент, когда, ну, надо было бы защитить на тот период, как вы, Таня, правильно сказали, режим, который обещал что-то. Ну и не просто обещал, действительно была свобода слова, можно было говорить что-то, свобода объединений, демонстраций.
Открыли границы.
То есть, возможно, они боялись вот этого
реванша. Накормили после голода, который...
Можно я еще процитирую, потом попрошу вас прокомментировать. Значит, что требуют подписанты? Мы должны были сделать это давно, но не сделали. Все виды коммунистических и националистических партий, фронтов и объединений должны быть распущены и запрещены указом президента. Все незаконные военизированные вооруженные объединения и группы должны быть выявлены и разогнаны. Законодательство, предусматривающее жесткие санкции за пропаганду фашизма, шовинизма и прочее, должно наконец заработать. Прокуроры, следователи, судьи, покровительствующие такого рода опасным преступлением, должны отстраняться от работы. Органы печати, изо дня в день возбуждавшие ненависть, призывающие к насилиям, должны быть закрыты. Газета «День», газета «Правда», «Советская Россия», «Литературная Россия», а также телепрограмма «600 секунд» закрыть до судебного разбирательства. Деятельность органов советской власти, отказавшихся подчиниться законной власти России, должна быть приостановлена. Мы все сообща должны не допустить, чтобы суд над организаторами и участниками кровавой драмы в Москве не стал похожим на тот позорный фарс, который именуют судом над ГКЧП. И признать нелегитимными не только съезд народных депутатов, но и все образованные им органы, в том числе и Конституционный суд. Вот после всех этих цепи запретов, которые предлагают авторы письма, последняя фраза. История еще раз предоставила нам шанс сделать широкий шаг к демократии и к цивилизованности. Скажите мне, пожалуйста, возможно ли все-таки вот так к демократии и цивилизованности переходить такими экстремистскими, по сути, путями? Ну, возможно ли
это? Скажи, Ксюш, а вот из перечисленных этих пожеланий какое бы ты выбросила?
Я не знаю, я спрашиваю вас, насколько что-то меня смущает в этом. Вы поймите, но почему
смущает,
я сегодня...
Смущает то, что это говорят...
Да, люди, которые должны призвать к милосердию.
Ну, к милосердию, само собой, но если бы это была декларация правительства, то там все мы бы восприняли абсолютно нормально. Но если, допустим, 91-й год, изменение строя, какая-то там революция малокровная, да, то они пытаются защитить, призывают строй, в общем, каким-то конституционным нормальным мерам, может быть, идеологически окрашенным каким-то, наверное. Но им представлялось, этим людям, что без принятия вот этих мер страна вернется на свои рельсы. Так оно и произошло, между прочим.
Ну, Ксень, Россия вообще не сформированная, на мой взгляд, страна. Вообще еще не сформированная, да? Потому что, когда мы говорим о демократии, это довольно смешно в России. Это страна, в которой крепостное право было вот до практически самого недавнего времени, да? То, что оно было, как известно, до 1861 года, его отмена повлекла страшное народное недовольство, ну, так же, как сейчас. Это вот тоже можно сравнить, аналогию провести. А дальше вся советская история – это опять крепостное право, да? Так что о чем мы говорим? Демократия, ну, так сказать, самая, можно сказать, единственная на свете демократическая страна – это Швейцария, как известно, где люди голосуют все, не только выбирают каких-то мэров и так далее. Все законы на уровне, вот нельзя там дом снести просто без того, чтобы жители проголосовали.
Она вот такая вот.
Нет, правильно, но Россия – это неуправляемая территория, которая не может быть управляемой, да? Вот из одного центра такая гигантская территория.
Конечно.
До тех пор, пока так будет, на мой взгляд, ничего другого здесь не будет. Это просто невозможно и нереально, да? Ну, не говоря уже там о таких суровых климатических условиях, которые есть на большей части России. Поэтому, но это уже другой вопрос. Так что вопрос весь в концепции, да? То есть к чему... А концепция, она может быть, ну как, да? Мы хотим, чтобы вот у нас было как, я не знаю, вот как в странах Западной Европы, да? Хотеть-то не вредно, как бы.
Значит, что может, мы сейчас и не хотим этого.
Значит, мы хотим не только в концепции, Тань, но и в контексте тогда получается. Возвращаясь все-таки к ситуации 93-го года, вот почему все-таки по разные стороны баррикад оказались те, кто здесь жил, и те, кто уехал, по сути, был изгнан из страны. Я имею в виду, прежде всего, тех людей, которых мы считаем диссидентами. Потому что для них, которые живут в Париже, как сказал Юра, сам факт расстрела парламента танками – это немыслимое что-то. Этого быть не может, потому что этого не может быть никогда при демократии.
Но они-то исходят из другого, действительно из демократии, где уже давно все установилось, да, где у президента своя роль, у парламента своя, там только при помощи закона. Естественно, если проводить аналогию тогда, вот, скажем, я жила. Но я-то жила не да, они-то жили давно, да, а я как бы жила не так. Ну, я несколько лет, всего 5 лет жила не в Москве, да, а там, ну, в Германии, потом во Франции. Так, понимаете, они сравнивают это вот, а если бы в Париже такое? Ну, да, это конечно, это невозможно.
Там факт, да? Он чудовище. Ну, но... просто говорю, ничего не знаем. Приехал инопланетянин и видит, что здесь стоит танк и расстреливает парламент.
А мы-то что не об этом говорим. Это? Мы говорим о том, что продолжать. Ну, понимаете, как вот, как относиться? Многие говорили то, что написано в этом письме. Коммунизм нужно было запретить законодательно, да? Устроить Нюрнбергский процесс, как было по поводу фашизма. Ну, представьте себе, не было бы Нюрнбергского процесса, да? Ну, решили просто, ну, ладно, война кончилась как-то. Дальше есть сторонники фашизма, есть сторонники антифашизма, ну, в Германии, да, предположим. Проходит какое-то время, а фашистская партия опять побеждает, да, там, ну, скажем, да, а все как бы нормально, легитимно. Так что бы тогда было, да, неизвестно. Неизвестно, потому что сейчас опять неофашистские движения, как известно, очень сильны, а у нас особенно, как ни странно. Вот, то вот это вопрос, и на него нельзя дать ответ. А что было бы, если бы запретили действительно законодательно этот коммунизм со всей этой газетой «Правда» и так далее, да? Неизвестно, что было бы. Или не надо было запрещать.
Конечно, неизвестно. Но насчет демократии я вам скажу, конечно, у меня был такой случай довольно забавный. Но мне придется употребить лексику наших вот, президента и премьер-министра.
Ой, страшно. Сегодня это
допускается. Пусть меня простят.
Значит, за честь почтут.
Да, принесите гигиенический пакет, пожалуйста. Да.
Так занесло меня в Америку в те годы. Вот так готовилась какая-то огромная акция к 2000 году, совместная какая-то выставка что-то к 2000 году, не помню. И они там радостно, эти американцы, значит, стали говорить, что теперь у вас демократия, и у нас демократия. Потом вышел другой человек и говорит, что нет, мы еще только строим демократию, американцы говорят. Ну и вы строите демократию. Говорит, тут разница существенная. Если сравнить ее с беременностью, то вы, скажем, на 8-м месяце. А нас только что, извините, трахнули. Еще неизвестно, зачали мы ее или нет. Вот. И выяснилось, что да, как-то неудачное зачатие произошло.
Пьяное зачатие это называется.
Да, пьяное, буквально. Потому что президент наш любил выпить. Вот. Поэтому, конечно, я согласен с вами. Там исторически все это медленное очень дело. И, может быть, все, что происходит, так и должно происходить. Я сейчас смотрю на Украину, вот, да, и вижу, что у них приблизительно те же процессы происходят, что у нас происходили в 90-е годы, но существенно отличаются, потому что там есть, как они говорят, позиция и оппозиция приблизительно в равных. И я думаю, что пройдет какое-то время, там они создадут некое подобие строительства вот этого демократического общества. А у нас пока, вы правы, ну,
Юр, вы согласны, что все на самом деле...
из одного центра невозможно ничего сделать. Страна, которая имеет 10 часовых или 11 поясов, ну, и было тогда, когда-то же говорили, что вот это вот регионы, самоуправление, то есть это должно быть, но по всей вероятности до этого мы еще не дожили и не скоро доживем.
Ну, а может, и никогда не доживем, неизвестно.
Мы,
как
быть,
я
не
хочу,
доживем.
Но про письма, вот я хочу просто, ну так вот, я вспомнила. Одно, вот самое чудовищное письмо из тех, которые я знаю, это было письмо тоже какой-то как бы интеллигенции, каких-то артистов и так далее, когда Ходорковского посадили,
я хотел сказать, да.
И вот они написали письмо, тоже типа раздавить
гадину. Про торжество
законности.
Вот,
да, его уже как бы осудили, да. Вот это, ну, понимаете, это говорит о народе, и вот то, что я не согласна в этом письме 93-го года, что вот мы вместе с народом, да. Нет, не вместе с народом. К сожалению, вот в народе, так сказать, вот эти тенденции, которые, то есть и люди, которые подписали это письмо, да, это вот мочить в сортире.
Кровожадность
такая. То есть в этом смысле, понимаете, это же не то, что Путин как-то не умеет разговаривать другими словами, да, но он же, так сказать, впитывает как бы народ, да, и, так сказать, ориентируется...
На понятном языке.
Да, именно на вот эти широкие слои населения, вот которые были всегда крепостные, как, так сказать, уже я вспоминал, и которые, понятно, это люди дикие вот в нравственном отношении. И пока...
Тут я не соглашусь.
Почему?
Ну, потому что, во-первых, я не соглашусь, потому что народ неоднороден. И, конечно, какая-то часть действительно дикая, и сейчас телевидение главным образом еще способствует одичанию, потому что легче управлять.
Да.
А какая-то часть, большей мере те, кто живет на земле и кто подальше от цивилизации, там разумная оценка очень многих вещей. Вот есть у меня такой любимый регион, это Пинежье, это Архангельская область. Там электричество-то не так давно появилось, и телевизоры. И я с ними разговаривал, и они абсолютно трезво оценивают. Сидят эти бабки, которые ничего не видят, которые получали тогда по тем временам где-то 80 рублей до 40 рублей эти пенсии. И они абсолютно здраво оценивали деятельность и Ельцина, и Хасбулатова, и в их рассуждениях было гораздо больше такой разумной народной демократии, чем в рассуждениях городского человека, особенно вот окраинного, как принято сейчас говорить, маргиналов, да, они привыкли полагаться на себя, на свой труд. И этот труд их внутренне защищал. То есть они не ждали ничего, ни от какой власти.
Ну, их никто и не спрашивал никогда ничего.
Никто не спрашивал, конечно. Они никаких писем не писали и не подписывали. Они на уровне такой житейской философии, они там жили. Во-первых, они были потомки тех выселенных еще в петровские времена староверов, которые тоже по существу были диссидентами, религиозными диссидентами. И эта культура очень мощная, буквально культура, потому что там и свои песни, и свои сказки, и свой язык, и цокающие деревни, и при этом абсолютно ясные, здоровые, народные мозги, которые не обременены неким применением. Вот те люди, о которых вы говорите по поводу Ходорковского, они были применены.
Да.
Да, они хотели чего-то. Вот эти подписанты 15-летние, они ничего не хотели, кроме невозвращения этого строя.
Ну,
вот те, которые здесь, они были обременены желаниями быть обласканными властью. Вы обратите внимание, вот из тех, кто подписал, они, в общем, ничего там...
Да, я тоже хотела, кстати, вот выйти на эту тему, что это тоже очень примечательный момент.
Не поимели,
да,
они не
мало
стали,
этого, что из всех, кто подписал это письмо, из ныне живущих, активным гражданином, активным политическим, в том числе общественным деятелем, осталась только Мария Тамаровна Чудакова, по сути. Остальные люди, они так или иначе были выдавлены из активной жизни, из плацдарма.
Либо они в ней и не присутствовали. Нет,
почему? Многие, большинство из них присутствовало.
Но Юр. Была Акатовна, дай бог здоровья. В какой политической жизни она, я вам рассказывал.
В этом смысле,
история. Она даже не знала, кто, когда к ней обратились в момент...
Значит, здесь вот было какое-то обостренное чувство справедливости. Может быть, я все-таки верю в то, что она это подписала сама.
Да, это безусловно.
Да.
Когда к ней обратились по поводу выдвижения Владимира Владимировича и позвонили, она с присущей и поэтической такой как с поэтическим мировоззрением, она сказала: «Помилуй Бог, зачем его выдвигать? Он там замечательно стоит уже много лет на этой своей площади». Потому что она даже не знала, что речь идет о Пушкине. Она думала об выдвижении...
О Путине.
Нет.
Она думала о Маяковском.
О Маяковском.
Так вот, я просто говорю к тому, что... Вспомните, здесь немало есть людей среди тех, кто подписал это письмо, что действительно были рупором целого переходного периода нашей истории. Романтического. Юрий Корякин, который, по сути, после этого, вот, по-моему, после 94-го года, когда была знаменитая вот эта вот «Россия-то одурела», да, ушел просто в так называемую внутреннюю эмиграцию. Очень многие люди удалились от дел. Была такая Джава, ушел, остался только поэтом. А он до этого все-таки принимал участие, он мог комментировать, он любил участвовать в дискуссиях общественных по поводу, отвечая на вопрос, куда мы идем, что нам надо. Он все равно поддерживал, так или иначе, он поддерживал эти перемены. И очень горячо за них болел сердцем. Ну что я тебе это говорю, ты знаешь лучше меня.
Ну да, мне хочется его...
А Левитанский, который умер просто, у него разрыв сердца случился, когда война началась в Чечне, вы тоже знаете, как человек этот умер. Когда у них начало вот это вот расхождение, принципиальное расхождение с той властью, которую они поддерживали, которую они охраняли, и которую они оправдывали, и которую они должны могли отдать вообще все свое сердце, искренне совершенно, вот тогда и начались эти страдания, болезни и смерти, мне так кажется. Поэтому и вопрос, стоит ли покупаться на это, стоит ли вот... ослепленные любовью, надеждами, следуя каким-то своим утопическим мечтам, вот так вот оставлять свое имя в истории, вот под таким документом. Я не знаю.
Если бы эти документы каким-то образом влияли и были превентивными, можно было бы об этом подумать. Но поскольку они все происходят постфактум, Ходорковский уже сидел. Да? Это надо было поддержать
эти письма.
Да, я имею в виду.
Нет, я имею в виду именно вот этот нравственный жест. Mm-hmm. Да? И даже когда я говорю о населении и о большинстве населения, а есть другие? Есть другие, но других очень-очень мало. Вот но важно в каждом
вот
человеке.
Если это была нравственная даже ошибка, это письмо mm-hmm. 24, то вот письмо по поводу Ходорковского, оно было безнравственное и не ошибка. Это был точный, абсолютно адресный такой крик. Ребята, в случае чего, имейте нас в виду, помогите нам там построить театр, издать книгу, дать деньги на фильм, потому что мы с вами...
Мы вам помогли.
Мы вам помогали.
Так вот, понимаете, что страшное происходит? Мы говорим, то есть понятно, что сегодня тема это, но вообще, когда я вижу, когда люди, когда вспоминают, как они кипятятся по этому поводу, и то, что Ксения говорит, а как же там люди погибли, и вообще такое, но... Когда речь идет о том, что отменили выборность губернаторов, об этом же, отъеме ЮКОСа, то, что о взрыве домов, о посадке Ходорковского, о убийстве Политковского, и так далее, об огромном количестве событий нашего времени, вот 2000-х годов, то как-то к этому люди вроде спокойно
относятся. Привыкли.
Ну да, кому-то это нравится, кому-то не нравится. Вот то это катастрофа, и как же вы могли подписать? А тут что ж такого-то, да, подумаешь. То есть вот это говорит о том, о чем, что вот когда я говорю, что большинство населения, условно назовем одним словом, дикое, да, я говорю, в нравственном отношении дикое, да. Это что значит? Это значит, что есть большое количество людей, и основное количество людей, это в этом смысле в любой стране, которое оно ни туда, ни сюда, никуда, оно себе действительно занимается своим делом, спокойно живет. Но когда оно смотрит телевизор, и в нем есть и то, и в каждом человеке есть и то, и другое, да, и его вот таким образом настраивает этот телевизор годами, да, главное это выгода, да, вот эта лексика вся, вот как вы меня уж испугали, когда сказали, да,
нет,
вот эта чудовищная лексика, которая блатная, то есть вот мы живем в какой-то блатной стране, потому что руководство говорит на каком-то абсолютно вот языке зоны, да, что же это такое вообще? А что должны эти люди? И когда им говорят, давай...
Не просто зоны, а уголовные зоны, не политические.
Давай там мочить сортиры. Вот, а человек, может, он ничего не хотел такого, не потому что он, понимаете как, но у него нет этого устоявшегося, как есть у старых демократических стран, у той же Франции, да, у него уже внутри поколениями это генетическая память, здесь нет этой генетической
Про то и речь, когда люди
все вместе заговорили, тогда, это приятно.
Все, мы заканчиваем программу, тогда люди, на которых лежит такая гуманистическая миссия, говоря высокими словами, вот они как раз должны и Вот как Шевчук поступил? Вот этот концерт его вот сейчас, который был в Москве, когда он собрал всех вместе, грузин, осетин и русских. Когда они не делятся... Вот нельзя приветствовать убийство. Нельзя кричать «Ура, мы победили!» и топтать мертвые тела своих же соотечественников. Нельзя делить мертвых на своих и чужих. Вот неужели вот этого непонятно? Вот это, наверное, самое главное. Потому что, а это так легко, боже мой. Вот они на это, как ты говоришь, они дикие. Дикие, они вот поэтому, они очень легко жить с такой философией.
Ну, они, не
одно
надо говорить они, да, они это мы.
Одно. Потому что сейчас происходит формирование толпы, а не народа.
Да, браво.
А человек в толпе ведет себя совершенно иначе. Нормальные люди, допустим, жили в Сумгаите азербайджанцы и армяне, к примеру, я говорю. Но когда двинулась толпа, они перестали быть самостоятельными людьми. Вот эти подписавшиеся люди, это все-таки отдельные люди все. А тот, кто сейчас подписывается, они включаются в эту толпу. Толпа – это страшно.
А толпа, между прочим, абсолютно интернациональна. Она везде одинакова.
Да, конечно, конечно.
Спасибо большое. Юрий Рост, Татьяна Щербина и Ксения Ларина, а также Юрий Шевчук. Спасибо.
Осень вновь напомнила душе о самом главном. Осень я опять лишен покоя.